Илья Ильф. Дом с кренделями. Избранное. Составление, предисловие, послесловие Александра Ильиничны Ильф. Москва. Текст. 2009 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. От составителя. В том, посвященный творчеству Ильи Ильфа, 1897-1937 годы, включены его рассказы, фельетоны и очерки, коллекции лучших цитат из записных книжек, а также немного писем. Первый раздел охватывает почти весь свод юмористических и сатирических сочинений Ильфа, разбросанных в свое время по газетам и журналам. Публикуются вещи известные, малоизвестные и совсем неизвестные, таких 10. С весны 1923 года одессит Ильф работает в «Гудке», московской газете железнодорожников, пишет фельетоны и очерки. Тематика раннего Ильфа – одесские реминисценции бабелевского толка, гудковская работа, беглые зарисовки Москвы времен НЭПа, кинематография второй половины 20-х годов. Многие его фельетоны написаны на конкретных фактах рабкоров-железнодорожников. В основу ранних рассказов и очерков «Каская сковорода», «Рыболов стеклянного батальона», «Стеклянная рота», «Страна, в которой не было октября», «Маленький негодяй», «Октябрь платит», «Куча локшей» легли одесские темы. Одесса навсегда оставила след в творчестве Ильфа. Революция, интервенция, оккупация, 14 смен властей, голод, блокада. Переселившись в Москву, он все еще остается во власти родной стихии. Многие особенности его писательской манеры, не говоря уж о самой структуре речи, подсказанной жизнью южно-русского портового города. Трудно сказать, для «Гудка» ли в первой половине 1923 года писались такие рассказы, как «Галифе Фени Локш», «Антон», «Половина на половину», «Мармеладные истории» и другие, хотя в некоторые введена железнодорожная тема, железная дорога. Эти миниатюры были настолько одесскими или имитирующими одесский лексический ряд, что до публикации не доходило. Возможно, Ильф надеялся напечатать их. Рассказ «Антон. Половина на половину» существует в трех очень близких вариантах. Фельетоны написаны, как бы сказал Бабель, вольным и богатым языком темпераментного юга, ничуть не напоминают литературные изыски человека, который, по уверению Катаева, был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее новейшего искусства, живописи, скульптуры, поэзии. Аполлинером и красными кентаврами, как бы написанными Матиссом, там и не пахнет. Чуть позже Ильф воспользуется кое-какими сюжетами, заменив одесские реалии московскими железнодорожным оттенком. «Антон. Половина на половину», «Многие частные люди и пассажиры», «Зубной гармидер» и «Снег на голову». В первые месяцы после переезда в Москву Ильф писал нарочито, манерно, вычурно, изо всех сил стараясь добиться образности. Дома шарахнулись, речка бросилась под ноги, поезд застонал и удалился. Луна носилась по небу, как собака на цепи. Солнце в беспамятстве катилось к закату. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летал дым. По Москве шел барабанный дождь. Достаточно взглянуть на первый, он же и последний абзац рассказа «Фойе цвета беж», чтобы оценить его попытки. Драгоценная, полная огня и дыма, весенняя ночь кончилась. С востока, словно из пожарного шланга, забрызгал и полился свет. Трамвайные провода завыли и засвистали. Кто-то длинно, громко и прекрасно выругался. Настало утро. Подтянувшись к краю постели, нежный плеснул босой ногой по стенке, и немедленно в комнату ввалился денщик, голубоглазая детина. — Принеси, — похрипывая сказал нежный.